Наступило тепло. Лето было сырое, но все же солнце радовало людей. Лёва поднял санитарное состояние колонны. Затем его направили в другую, в третью. И сейчас он был направлен в новостроящуюся колонну, где должен был снова организовывать работу в санчасти. Переезжая, он захватил в большом ящике-сундуке не только свое обмундирование, постель, книги, но и целые пачки записей, истории болезней, которые он ввел, надеясь в будущем использовать их для разработки тех или иных медицинских вопросов. Лёва ехал на подводе в сопровождении конвоира. Их догнал тарантас, в котором сидел, видимо, еще молодой, но с длинной бородой человек. Около него пожилая женщина. «Кого везешь?» — обратился он к конвоиру. «Фельдшера перевозим на новую колонну», — ответил охранник. «А вы фельдшер?» — сказал бородач. «Подойдите ко мне. Я ваш новый начальник санчасти. Еще вот знакомлюсь, принимаю дела. А там расставлю фельдшеров как лучше и проверю, правильно ли вас направляют. А что это у вас за сундук, неприданное ли?»
«Нет, неприданное», — усмехнулся Лёва.
«Там мои книги, записи, самое дорогое».
«Вы бывший студент?»
«Нет, не студент, просто фельдшер. Но надеюсь быть студентом».
«Это хорошо. А вот познакомьтесь. Это новый старший врач лагеря», — сказал он, указывая на пожилую женщину.
Лёва поклонился. Тарантас двинулся дальше. Лёве стало как-то грустно. Ему стало жаль старого начальника санчасти доктора Андреянова. Ведь он хорошо к нему относился и вообще был хорошим начальником-врачом. Сняли его или он сам ушел, это оставалось неизвестно. Конвоир сказал, что в ближайшей колонии они будут обедать. Когда подъехали к этой колонии, люди уже пришли с работы и, поужинав, сидели у бараков. Едва Лёва вошел в зону, как раздались голоса. «Доктор! Доктор! Наш доктор!» Здесь, оказывается, находились узбеки, казахи, несколько месяцев тому назад отправленные из лагеря, где был перед этим Лёва. Все они с криками бросились к нему навстречу, пожимали руки, радовались как самому близкому человеку. В это время как раз новый начальник санчасти делал осмотр территории и был очень удивлен, увидев, как встретили Лёву.
«Откуда вы их знаете?» – спросил он, подойдя.
«Я лечил их».
«О, вы пользуетесь большим авторитетом, это хорошо».
И начальник, не то нахмурившись, не то о чем-то задумавшись, отвернулся и пошел в сторону. Лёву подкрепили обедом, и он снова тронулся в путь. Проезжали они мимо одной колонны. Там, как слышал Лёва, были братья верующие. Лёва попросил конвоира подъехать к вахте и задержаться.
«Я хочу спросить насчет родных», — пояснил он.
Конвой согласился. В зону Лёву не пустили. Через проволоку Лёва попросил заключенных пригласить Тимошенко из Москвы. Вскоре подошли несколько человек. По выражениям их лиц, по глазам, Лёва видел — это братья. Среди них был седой, с гладко выбритым лицом старик. Лёва никогда не видел брата Михаила Даниловича Тимошенко, но по его виду, особо одухотворенному лицу, он догадался, что это был он.
«Брат Михаил Данилович, приветствую!» — закричал Лёва.
«Приветствую, дорогой! А ты кто? Откуда будешь?»
«Я Лёва Смирнский, из Самары!»
«О, так я знал ваших папу и маму!» — закричал Михаил Данилович. «Какая радость видеть и вас здесь, узником Христовым!
А я как рад, что вижу вас, дорогой брат-проповедник, писатель нашего братства!
Ну, хватит разговаривать!» — сказал конвоир и заторопил Лёву. «Поехали, поехали!»
Возница тронул лошадь, и Лёва мог только прощально махать рукою дорогим братьям. Прибыли в новую колонну. Это были новые бревенчатые бараки, расположенные на большой поляне у подножия лесистой горы. Под санчасть был выделен небольшой домик. В помещении пахло смолистым запахом сосны, пихты. Лёва принялся за оборудование амбулатории, стационара. В помощь ему были выделены плотники, столяры. Не прошло и недели, как в стационаре стояли топчаны, на которых лежали матрасные наволочки, набитые душистым сеном, покрытые новыми простынями, одеялами. Около каждого топчана были прибиты к стене столики для больных. «Гражданин начальник, разрешите мне сходить к речке, в поле?» — спросил Лёва. «А ты не убежишь?» — спросил начальник. «Ну что вы, меня везде знают, у меня никакой мысли такой нет». «Что, не скучаешь ли по матери, по родным?» «Скучать скучаю, но только я честно отбываю срок и знаю, что здесь нужен для больных, а убежать — это значит бросить больных». «Ну, не философствуй, у тебя хорошая характеристика, а я скажу на вахте, чтобы тебя пропустили. Только зачем ты хочешь идти-то?» «За цветами. Я хочу, чтобы как в амбулатории, так и в стационаре поставить цветы». Удивительно богато цветами горное шорье. Их много всяких: голубых, розовых, синих, больших и малых. Единственный их недостаток: при всей своей красоте они почти не пахнут. Для цветов Лёва захватил с собой не корзинку, а целую простыню. Чудно ходить, гулять одному по лугу цветущему, сплошь зеленому. Лёва рвал цветы, собирал их в букеты и клал в простыню. Какой воздух! Как ласково греет солнце! Как хорошо быть на свободе! «О, человек, зачем ты строишь оковы своему брату? Ведь жизнь дается Богом только один раз. О, зачем люди мучают друг друга? Ведь все живет под голубым небом, а человек страдает». И ответ для Лёвы был один. Люди ушли от Бога, который есть любовь. Отвергли Христа, который есть путь, истина и жизнь. И вот несчастные, уйдя от света Божия, не могут никакими усилиями создать благоденствие и счастье для души человека. Вернулся Лёва, неся на спине в простыне огромную охапку цветов. Он поставил на каждый столик перед постелью больного букет цветов. Кроме того, купил в ларьке карандаши, почтовую бумагу и конверты и положил это на каждый столик. Ведь не каждый больной имеет клочок бумаги, чтобы написать близким. Чудное лето. И Лёва особенно счастлив. Пришла посылка. В ней были вкусные вещи, которые прислала мать. И среди них было то, о чем он так тосковал. Евангелие, псалтырь. О, как молился внутренне Лёва, чтобы надзиратель, проверяющий посылку, не отобрал драгоценное, а тот, как будто ему Господь глаза закрыл, переворачивал медицинские книги, которые тоже прислала мама, и не заметил, что там было Евангелие. Лишь тот, кто любит Слово Божие, кто на опыте познал всю драгоценность Евангелия и долго был в разлуке с этой книгой, может понять, какие чувства наполняли душу и сердце Левы, когда он вновь и вновь читал повествование о жизни Христа Спасителя, его поучение и повесть, о его рождении и о его жертвенной смерти. Лёва с наслаждением перечитывал псалмы и порою, читая их, совсем забывал, что он заключенный, отверженный, и впереди, судя по сложившейся обстановке борьбы с Богом, у него уже нет никаких перспектив. Эти цветы на столе такие милые, простые и красивые, словно разговаривали с ним, когда он читал, как Христос указывал ученикам на лилии и на цветы полевые. И он был счастлив, истинно счастлив. Однажды рабочие, вернувшись вечером в зону, принесли ему подарок. Это был маленький серый зайчонок. Сначала заяц дичился, все время настораживал уши и никак не хотел признать в Леве своего друга. Но скоро они подружились. Заяц ел из рук Левы траву и все вкусное, чем он его угощал. И не только это. Когда Лева ложился спать на свой топчан, заяц прыгал к нему, забирался под одеяло, видимо, в поисках тепла, так как ночи были холодные. Лёва, помимо одеяла для тепла, сверху клал свое теплое пальто, то самое, от которого в свое время, когда его арестовывали, мать отпорола каракулевый воротник. Одна из ночей была особенно холодной, и Лёва тщательно завернулся в одеяло и накрылся пальто, забыв про своего друга зайца. Когда он утром проснулся, то обнаружил, что заяц спал вместе с ним. «Как он пробрался?» – удивился Лёва. Но когда он встал и взял свое пальто, все стало ясно. На том самом месте, где каторжанам в прошлом пришивали особую отметку на спине, виднелась большая дыра. Оказывается, заяц сделал это с целью проникнуть к своему другу. Лёва огорчился, но на зайца не рассердился. Дыру заштопать не удалось, пришлось пришить заплатку. Зайцу же он решил за зло отплатить добром по-христиански. В ближайший день, когда Лёва пошел на трассу, где работали бригады, в его обязанности входило обход мест работы и проверка техники безопасности, он захватил с собой зайца и выпустил его на волю. Заяц попрыгал около него и поскакал к лесу. «Счастливого пути!» — крикнул ему Лёва. Возвращаясь в стационар, Лёва думал: «А вот если бы были у меня условия, я завел бы себе не одного зайца, а много, и занимался бы изучением пересадки сердца одного зайца к другому. Это нужно. Нужно для людей, для больных. И это будет. Конечно, я не мучил бы зайцев-кроликов. Все это под наркозом. Но неужели потому, что я верующий христианин, не дадут мне заняться научной работой?» – думал Лёва. Он вспомнил Беломорский канал. Вспомнил работы свои в области медицины, приборы, казалось бы, открытую дверь, которая тут же захлопнулась, как только узнали, что он верующий христианин. Неужели не дадут? Неужели пройдет вся жизнь, и не сделаешь ничего большего, доброго для больного человека, как это сделал Луи Пастер или академик Павлов? И ему представился путь Христа, как его отвергли, несмотря на всю его любовь и добро, что он делал людям. Видимо, и нам надлежит быть отверженными до конца. Был жаркий день. Лёва уже направился после обхода производства к зоне, как заметил идущего по трассе незнакомого человека. Он, видимо, кого-то искал. Увидев Лёву, он направился прямо к нему. «Вы Лёва Смирнский?» «Да, я». Незнакомец распростёр свои руки, обнял Лёву и поцеловал. «Приветствую, приветствую! Я слышал о вас от Жоры и решил посетить». «Как? Вы вольный брат?» — воскликнул Лёва. «Да, я брат, но такой же невольный, как и вы. Я работаю геологом в геологической изыскательной партии, которая производит исследования по ходу строительства этой железной дороги. Наша партия пользуется относительной свободой. Мы идем впереди всех, проникаем через тайгу и определяем, где лучше положить дорогу. И вот я имею возможность, возвращаясь назад в управление, видеть братьев. И Господь побудил меня посетить вас». Эта встреча была для Лёвы необыкновенно радостной. Брат был из Донбасса. Они присели на уступ скалы и провели тихий час в молитве и беседе друг с другом. Брат рассказал Лёве, как долго и стойко братья, донбасские шахтеры, стояли за истину Божию, отстаивали молитвенные дома, собрания. Шел арест за арестом верующих шахтеров, которые всю жизнь честно трудились в Донбассе, как лучшие рабочие. Их обвинили как врагов советской власти, объявили врагами народа. «Мы пытались искать правду», — рассказывал далее брат. «Хлопотали в Москве, все бесполезно. Пришли такие времена, что нам, христианам, это понятно. А вот люди не могут просто представить, что творится». Брат делился всем, рассказывал о своей семье и о горячем желании остаться верным Иисусу до конца. Они стоя помолились, поцеловались и попрощались. Лёва бегом побежал в зону. Его ждали больные. На душе было светло. Эта встреча с братом, это маленькое свидание, незабываемое. Лёва теперь вновь и вновь чувствовал себя уже не одиноким среди людей. Он осознавал, что везде и всюду есть братья и сестры, которые не отреклись от Христа, не охладели, не осуетились, но идут тернистой дорогой и идут за Иисусом. Сколько их? Где они? Это знает только небо. Это знает любящий Отец, который с высоты обозревает ныне всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. И среди них был Лёва. И это сознание, что любящий Отец смотрит и на него, и что Иисус Христос, который одесную престола Божия, ходатайствует о нем и прощает все согрешения, все нехорошее, наполняло душу Лёвы глубокой верой, что ни настоящее, ни будущее, никакие жуткие годы, которые, может быть, надвигаются, не отлучат его от любви Божией. И не своей силой, не своим опытом сможет он преодолеть все предстоящее, но только силой возлюбившего. Он раздавал лекарства в стационаре, принимал больных в амбулатории, а перед его взором стоял брат-геолог, бодрый и радостный. Был этап центрального лагпункта. Некоторые были нездоровы, недавно выписались из больницы и пришли к Лёве на прием. «Уж не знаю, что мне делать», — говорил один сердечник. «Лежал я в больнице. Уж какая там врач, уж так лечила. Все отеки согнала, легко стало. Потом пришел начальник санчасти, бородач, и выписал нас. А потом пришел начальник, вот этот же, значит, выписал. Вот, а уж врач-старушка так жалела и все говорила. Жаль мне тебя, голубчик, очень жаль. Да больше не могу держать сама. Все советы давала мне и даже на дорогу маслицы принесла. Голубчиком называла, маслица принесла, мелькнула в голове у Лёвы. Так скажи, обратился он к больному, как выглядит эта женщина-врач, как ее зовут? Ну, такая старенькая старушечка, щеки-то немного с румянцем, всех голубчиком называет, а звать ее Ольга Владимировна. Боже мой! Невольно воскликнул Лёва. «Так это Ольга Владимировна Рогге, с которой я расстался за полярным кругом на Кольском полуострове, когда кончил первый срок заключения. Да ты знаешь, откуда она прибыла и давно ли?» «Да прибыла недавно», — сказал больной, «и с этапом с Кавказа. А до этого она была в лагерях на севере, сама ленинградский врач». Сомнений не было. Это была дорогая Ольга Владимировна, вместе с которой он работал в лазарете на строительстве Туломской гидроэлектростанции. У Лёвы забилось сердце. По окончании приема он пошел в контору лагпункта и по телефону связался с центральным лазаретом, попросил немедленно вызвать Ольгу Владимировну. И вот слышит знакомый дорогой голос. «Кто это? Кто это?» спрашивала она. «Это я, Ольга Владимировна. Помните? Смирнский. Там, за полярным кругом. Мы вместе работали в лазарете». «Да где вы? Сейчас. Откуда звоните? Вы ведь освободились, вольный?» спрашивала старушка. «Да нет, я опять заключенный. Не удивляйтесь, ведь таков теперь наш путь. А как вы, как ваше здоровье, Ольга Владимировна?» «Работаю, пока на ногах. И свободы еще не вижу. Ну, до свидания пока. Меня зовут к тяжелобольному», сказала она. «До свидания, до свидания. Непременно постараюсь с вами увидеться». Этот маленький телефонный разговор был для Лёвы словно лучом света в темном царстве.